Какой на Даше будет жить другой человек? И насколько он будет метаться в жизни? Так вот, получается так, что 70-й год, а дальше произошло, что развитый социализм построили и стали говорить о том, если посмотрите документы тех лет, было прописано очень четко, что главным достижением социализма считается то, что достигли всеобщего, построили общество всеобщего равенства и братства. Построили государство всеобщего равенства и братства. Раскрепостили женщину. Так, ну и давайте посмотрим теперь, что говорит наука по поводу того, каким последствиям это привело. Может быть, раз это главное достижение, может быть, это обрадовало людей, может быть, это что-то хорошее. Так вот, когда ученые стали исследовать, оказалось, что очень много последствий, но все они негативные, все они проблемные, все они очень тяжелые. Все. Какие? Если взять мужчин, глава семьи, оказалось, что в этой ситуации, в современной России, мужчины живут в ситуации двойных ориентаций, двойной морали. Есть такая поговорка: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Мужчине был задан двойной стандарт. То есть мужчина, он должен быть главой семьи, хозяином и добытчиком. На уровне стереотипов это сохранилось, на уровне ожиданий, на уровне того, что вот любого спроси, какой должен быть идеальный мужчина. Все говорят одно и то же. Глава семьи, хозяин, добытчик. Вот все перечисляют все то, что вот известно. Все то же самое. А вместе с тем его ориентируют на то, что ты строитель коммунизма. И при этом зарплату ему практически дают минимальную. Или часто такую зарплату, как у жены, а то же она и зарабатывает еще больше. И вот эта вот ситуация, когда мужчину не обучают, ведь глава семьи – это не только добытчик. Глава семьи – это тот человек, который несет ответственность. Мальчиков у нас сейчас ни на какую ответственность за свою семью никто на это не ориентирует. Наоборот, сейчас пошла установка «бери о жизни все». Получаю, да вообще, ты о себе когда подумаешь? В семье это ребенок своих родителей. Ребенок. Создается семья, а тут какой-то глава семьи, да о чем вы? Жил же раньше проблем, не знал, был ребенком, а тут какая-то семья, еще какую-то ответственность. А он и хотел бы, но не умеет. Его никто этому не обучал. Никто его на это с детства не ориентировал. И кроме того, он бы хотел бы, да тут такая жена эмансипированная, которая на любую фразу скажет: да я сама знаю, что ты тут, я-то знаю, и начнет соревноваться, кто главнее. И так вот усоревнуется, что он просто, ладно, поступай как хочешь, и уходит в сторону. И уходит в сторону, потому что зачем бесконечные скандалы? Все равно ее не переспоришь. Так вот, когда стали психологи изучать, что чувствует себя мужчина в этой ситуации и как он себя ведет, оказалось, что это ситуация, когда мужчина не может соответствовать, как называется, полуролевой модели, полуролевому эталону. То есть он не может соответствовать идеалу, он не может соответствовать то, чего от него ждут. Он хотел бы, но у него вот не создаются такие вот условия, чтобы он это выполнил. Эта ситуация называется, так назвали ученые, мужской гендерно-ролевой стресс. Гендер – это значит пол. Без физиологии, именно социальный такой, но очень попросту говоря, мужской полуролевой стресс. Как мужчина себя в этой ситуации ведет? Это называется компенсаторная мужественность. Компенсаторная мужественность. За слово компенсация. Мужчина начинает преувеличенно показывать, что он мужчина в другой ситуации. Какие варианты? Первый вариант. Он начинает очень жестко вести себя внутри семьи. Жестко. То есть он начинает, то, что называется, вызвериваться на своих домашних, на своей жене и на своих детях. Только что он просто начинает их подавлять, что я сказал, и все. Меня не интересует, что вы переживаете. Я сказал. Сейчас очень много говорят о том, что возрастает жестокость в семье. Ну как она не будет возрастать? Ну как она не будет возрастать в этих условиях? Если мужчина поставили в такую ситуацию, чтобы он сорвался, чтобы он закричал, да в конце концов, мужчина или нет, да будете вы меня слушать или нет. Я не мальчик для битья, я не, ну понимаете, ну имейте какое-то элементарное уважение ко мне, сострадание какое-то, имейте. Если требуете, ожидайте, что глава семьи. А сами со своей стороны, что вы для этого делаете? Кроме требований. Второй вариант компенсаторной мужественности – это поведение на грани риска. Что это означает? Это означает, что мужчина начинает вести себя так, что какое-то вот в такое дело влипнуть, что «а вдруг повезет, и тогда деньги заработаю, и тогда все, будет уже остальное все по-честному. Вот только деньги заработаю, чтобы от меня все отвязали, все-таки, ну, мужчина я. А дальше все будет по-честному». А вот это вот поведение на грани риска очень часто бывает такое, что сорвался и упал. Сейчас говорят о взлете у нас преступности. Ну как ее не будет? Ну как не будет? Если законным способом это копейки, это крохи, это издевательство. А государство никак не поддерживает, а только требует. И есть третий способ компенсаторной мужественности, который через рекламу у нас очень аккуратно, очень навязчиво, капля по капле, который камень долбит, навязывается. Спиртное. Выпей, расслабься и забудь. И никаких проблем. Никаких. И вот здесь вот получается так. И начинает запивать. Почему? Во-первых, это навязывается. Во-вторых, установлено, что алкоголь на первых стадиях, я говорю не про больных людей, не с наследственным алкоголизмом. Алкоголь на первых стадиях, он повышает самооценку. Самооценку повышает, потому что снимает контроль мозга. Человек самокритичный, он понимает, что у него есть недостатки. Выпил, про недостатки забыл, а недостоинства. Еще больше выпил. Какие проблемы? Все просто, все по колено. Еще больше выпил, вообще, взлетел. Орел. Понимаете? А дальше протрезвел, посмотрел по сторонам. А там жена с претензиями. Ах ты такой сякой, ах ты зачем? Вот говорила же мне мама, а ты. Что делать? Выпить. Выпил, опять никаких проблем. Протрезвел, опять они все нападают. Да ты. Что? Выпить. И все. Имейте в виду, вот это вот поведение, когда женщина только с претензиями, это та женщина, которая своего мужа вталкивает в алкоголизм. Вталкивает. И что интересно, потом как-то такая женщина прибегает на семейное консультирование, она плачет искренне, говорит, я так страдаю, он пьет, он нас бьет, он нас мучает. А когда задаешь вопрос, а скажите, а что вы ему говорите, вот когда он напился, вот он приходит, как себя ведете? Такое наслушаешься. И когда скажешь, а что бы вы чувствовали, если бы вам такие вещи говорили? Вот самое удивительное, что эти женщины, они сначала удивляются, они даже вопрос понять не могут, такой взгляд, типа, что это она? Потом что-то начинает доходить и начинает говорить, а что, я не права, что ли? Я что ли не права? Вот я просто хочу вам сказать. Вот есть такая фраза «пьяному и море по колено». Вот у него мозги отключены. Он идет просто на уровне примитивных рефлексов, ориентируется в пространстве. Она не выпила. Но когда она начинает на него кричать с отключенными мозгами, чем она лучше его? Когда с ней разговариваешь, вы что кричали? Она говорит, накипело, мне уже без разницы. Мне просто хотелось ему все сказать. Ему без разницы, он напился. Она не напилась, ей тоже без разницы. Два сапога пара, чего она срывается-то? Она на него говорит, он свинья, но она-то. То есть он ушел на уровень животный, а она-то. Он пьяная, она трезвая. Она в претензиях к нему, она чем лучше? Ничем. А почему? А установка. Начиная с 17 года была дана установка. Мы все на равных, говори всю правду в глаза. Главное, себя не мучай. Не сдерживай себя. Там же зачем тебе разрушать свой организм? Ты просто ему все прямо в глаза скажи. И вот она прямо в глаза свою правду с душком. Она ему вываливает. Я повторяю, плюс еще женская чувствительность, эмпатия. Она может так ударить, и что он потом согнется, и когда протрезвеет, будет думать, Господи помилуй, и я с ней живу, а как мне дальше жить? Ведь у нас же дети. Что мне делать? А жена придет и скажет, вы знаете, он меня не понимает. Он меня не понимает, я с ним мучаюсь. Сколько таких семей насмотрелось? И каждый считает, что не прав другой. Почему? А живет, как прописано, по документу. Как сказали, так она и ведет себя. И он, как прописано, так он себя и ведет. Так вот, это в отношении мужчины. В отношении женщины. Может быть, ей легче. Оказалось, у женщины то же самое. Женщина, государство от нее ожидает, какая она... Какой от нее отдача, какая от нее отдача идет в работе, в современном нашем государстве, насколько она сделала себе карьеру, и при этом сохраняется второй стандарт, какая она мать, какая она хозяйка и какая она жена. Должна быть идеальной. На работе полная выкладка, на равных, все равны с мужем. И придя домой, идеальная, нежная жена, заботливая мать и безупречная хозяйка. Что оказалось? Еще в Советской России, новосибирские ученые, там очень сильный академгородок, они провели простое исследование. Они решили измерить, если... труд, городской труд мужчины принять за 100%. Женский домашний труд сколько составит? Оказалось, 320-340% от мужского. И как вам? На работе так же, как мужчина, и дома 340%. Что происходит? Женщины по своей природе... Они очень ответственны, очень ответственны. Кроме того, они ориентированы все-таки на семью. До сих пор проводили исследования, девочки все-таки ориентированы на семью, слава тебе Господи, а мальчики еще больше. Тоже это очень оптимистично. Школьников обследовали мы совсем недавно. Так вот, что оказалось? Женщина первоначально... Она старается изо всех сил и на работе быть стахановкой, и дома быть идеальной. Но это предельное напряжение, это называется психоэмоциональное утомление. Психоэмоциональное, то есть когда постоянно она на надрыве. Идет, и рано или поздно она начинает просто срываться, она выбивается из сил. Она начинает взрываться на мелочах. На мелочах. Да я, да сколько это можно терпеть? А там муж уже в состоянии гендерно-ролевого стресса. Он сам уже на пределе, что я сколько, я же сил выбиваюсь, а вы неблагодарны. Но женщина по своей природе, она более эмоциональна. Она более эмоциональна, чем мужчина. И получается так, что ее легче вывести из себя, она более ранима. Что происходит? Семейные скандалы. Там как порох, пороховая бочка. Только искры и начинает громыхать. Сколько вы наверняка слышали эти соседские разборки? В каких только вариантах? Там громыхнуло, там, ну все, слава богу, успокоились, можно заснуть. Почему? На пределе. И главное, взаимные претензии. Это ты. Почему? А все разрушено. Говорили же, пели же, разрушим до основания. Разрушили до основания. И затем, ну и затем. Дальше что происходит? Рост разводов. Рост разводов. А как мне быть, если семья – это малая Чечня? Если там постоянно выясняются отношения, он на пределе, она на пределе. И главное, что, а что перед Богом это отвечать, если его нет? У друг другу претензии. И главное, что всегда ты виноват или ты виновата. А я тут при чем? Я страдающая сторона. Следующее к чему пришли. Разрушение ценности материнства. А как же не быть? Если главная установка всю дорогу, все это время было на какая-то в работе. А установка на материнство. Материнство, оно формируется. Оно закладывается. Нет врожденного материнства. Когда проводили исследование, оказалось, можно все-таки условно сказать, что включается материнство, такая зависимость материнская, ориентация на своего ребенка. Когда мама впервые покормит ребенка грудью, тогда включается вот это вот, и просит, когда мама отказывается в родильном доме, чтобы она покормила его, потому что есть вариант, что она его оставит. И тем не менее, психологически это вот исследование показывает, что на материнство очень большое значение, очень большое влияние оказывает, насколько у нее была внимательная и ласковая мама, заботливая, и насколько есть установка на материнство. Есть установка на материнство. Если установка на «бери от жизни все», будь свободной, раскованной, раскрепощенной, в эту систему ценностей материнства. Материнство – это всегда жертвенная любовь. Это всегда надо себя в чем-то ограничивать ради этого маленького. А здесь, да какая жертвенность? Бери от жизни все. Материнство стало обесцениваться. Когда московские психологи провели обследование, что они решили сделать? Они обследовали в Москве женщин, состоящих в браке, имеющих московскую прописку, не делавших аборта и ожидающих рождения первого ребенка, то есть социально благополучных, находящихся на третьем месяце беременности. И решили проверить у них, насколько они рады, что они ожидают ребенка. Оказалось, только 44%, меньше половины, говорили о том, что они рады. Они рады, что у них родится ребенок. Остальные говорили либо о том, что ну, это мешает моей карьере, но пришлось смириться. А некоторые просто говорили так, ну все равно когда-то придется рожать. Ну ладно, пусть сейчас. Что это означает? Меньше половины настроены на материнство. Это же изуродованные матери, изуродованные души. Это те матери, которые не дополучили сами любви, которые что, какой ребенок у них будет? Первоначально. То есть первоначально можно сказать, что, скорее всего, невротик, как это называется, который будет метаться, мучиться по жизни. Следующее. В отношении отцовства. Если раньше мальчика ориентировали на отцовство, сейчас его на это не ориентируют. Не ориентируют. Плюс на это еще накладывается женская эмансипация. Когда у парня и есть установка на отцовство, а жена в ответ говорит, послушай, я лучше знаю. Я мать, мы на равных, и я лучше знаю. А ты отойди в сторону. Когда психологи стали исследовать, оказалось, что во многих современных семьях мужчина занимается не роль главы семьи, они назвали так, это периферийное положение. То есть он уходит в сторону. Он уходит в сторону. Почему? Скандалы надоели. А второе, это то, что женщины со своей эмансипацией очень часто сами вырывают у него эту власть из-за своей эмоциональности. Но все равно он ничего не делает. Он должен же кто-то о семье думать. И она на свой лад начинает быть главой семьи. Она не дает ему стать главой семьи. Она делает из него ребенка. Она становится матерью для всей семьи. А из него искусственно лепит старшего, капризного, неудачливого ребенка. И при этом приходит на консультацию и говорит, Мне так с ним не повезло. Да разве это мужчина? Это же тряпка. Да рядом с такой женщиной, воиной, да кто выживет? Да она уже просто измочалила его до тряпки, когда он уже иначе просто... А кто с ней еще выживет? Это очень серьезно. А сейчас еще проблема такая есть. У нас это проводило, во многих исследованиях идет, и это очень настораживает. То, что сейчас некоторые мужчины начинают создавать семьи с потребительской, инфантильной установкой, такого еще не было. То есть, когда мужчина создает семью, его спрашивают, кто должен зарабатывать деньги, он говорит, на равных или пусть жена. Пусть жена. Это означает, что он с детской установкой, инфантильной, потребительской, эгоистичной, такой маленький духовный уродец. Он выискивает просто, кому присосаться энергетически, броситься на него и как вампир просто отсасывает силы. Я просто хочу вам сказать, все в жизни не случайно. Все в жизни не случайно. Каждый получает, понимаете, никто силком не заставляет выходить замуж именно за этого человека. Более того, когда создаются семейные пары, и когда они приходят на консультацию, удивительно, вдруг начинаешь через некоторое время понимать, насколько они подходят друг другу для того, чтобы страсть одного обтерлась об страсть другого, и они оба духовно выздоровели. Оба духовно выздоровели. Только каждый пока слышит только свою боль и кричит только «я несчастна». Он говорит «нет, это я несчастна рядом с тобой». И наоборот. Как это понять? Есть священники, которым духовный уровень открыт. Обратитесь. Я начала с того, что говорила, что Паисий Святогорец сказал, есть духовные законы, которые никто не отменял. Почему в вашей семье произошло это, а не другое? Почему с вами образовалась такая пара? Обратитесь вы к священнику. Расскажут вам это все. Это открыто в православии. 2000 лет. Все прописано. Это мы сейчас только для себя это открываем. Что еще произошло? Дети. Стали страдать дети. Сейчас очень много детей безнадзорных. То есть детей, которые при живых родителях, при матери, при отце, недополучают той любви, того внимания, которое они должны получать. Потому что измученные родители приходят домой, они устали. А там дети со своими проблемами. И они просто говорят, слушай, сам поиграй, сам вот что-нибудь там, вот телевизор посмотри, вот за компьютером посиди, книжку почитай, ну что-нибудь сам, только без нас. Потому что устали. Ребенок в этой ситуации, все исследования показывают, он маленький, он своими мозгами не может пока вот до такого уровня общения дойти. Он понимает очень просто. Он говорит в этом случае, значит, мама с папой меня не любят, не любят. Потому что его сердце подсказывает. Ведь когда любят, тогда старается постоянно быть рядом. Каждую минуту ловит, каждую секунду ловит, потому что рядом, потому что любит. А здесь, да не до тебя, я устал. Малыш это понимает однозначно, значит, не любит. И дети вырастают невротичные, а потом родители говорят, слушайте, на него просто кто, управу-то кто на него найдет? Посмотрите, он как цепи сорвался. А как ему не сорваться-то? Если он уже стучался, к маме стучался в сердце, к папе стучался, к ним двоим стучался, не достучишься, слушай, у меня свои проблемы. Накопилось и вернул. Что еще происходит? Увеличение малодетных семей и однодетных семей. Однодетный ребенок, выросший в однодетной семье, это совершенно другой ребенок, чем ребенок, выросший в многодетной семье. Первые с этой проблемой столкнулись китайцы. Я заканчиваю, постараюсь, чтобы осталось время на вопросы. Первые с этой проблемой столкнулись китайцы. У них, вы знаете, из-за перенаселенности, у них, если рождается второй ребенок, они должны платить штраф государству. И у них однодетное государство. Так вот, стали они сталкиваться с такой проблемой, что такие дети, государство однодетное, оказалось, что такие дети, они имеют совершенно другие характеристики, чем дети, выросшие в многодетных семьях. Когда стали наши проводить исследования, психологи, в частности, Абраменкова, это православный психолог, у нее 30-летний стаж уже, она пришла к убеждению, что ребенок, выросший в однодетной семье, без своих братьев и сестер, это ребенок по своей природе очень невротичный, неуверенный, очень одинокий, одинокий, во многом эгоистичный, потому что родители как бы все ему, он же маленький. На тебе, только не трогай. И очень, и по своей сути, очень несчастный. Вот вам, пожалуйста. Вот вам и пожалуйста. Я рассказывала, вот, когда у нас говорила про манипуляции брачно-семейных отношений. У нас на кафедре работала женщина, у которой было два ребенка, они были уже в средней школе, обучались. И они решили, что будет маленький. И когда она беременная пришла в женскую консультацию, она говорит, я была потрясена. Мне приходилось оправдываться. Мне все спрашивали. Третий ребенок, вы, наверное, второй раз вышли замуж? Она говорит, нет. А зачем вам третьего? И говорит, столько спрашивали. И она каждый раз оправдывала. Да нет, от своего мужа, от законного. Третьего, да. И она пришла на работу, говорит, слушайте, от законного мужа третьего ребенка вроде уже как неприлично рожать. Я перед всеми оправдываюсь. На себе столкнулась. Сейчас у нее четвертый. Она с детства была ориентирована. Она когда была маленькая, она говорила своим родителям, у меня будет 5 детей. А мама еще смеялась, говорит, ты одного вырасти. Вот у нее сейчас 4. Так вот, снижение ценности материнства, однодетные семьи. А еще последствия. Это огромное количество социальных сирот. Помните, я вам говорила, 17-й год? Была идея о том, что дети будут воспитывать государство. Тогда были заложены детские дома, интернаты. Сейчас у нас огромное количество в России детских домов, интернатов. Я надеюсь, что здесь кто-то пришел, еще кто работает в детских домах, интернатах. Я там исследование проводила в Москве в свое время. Я просто знаю, с этой проблемой мы столкнулись, я просто ужаснулись. Какие там несчастные дети, сколько они в своем детском возрасте, сколько они боли уже натерпелись. А потом оказалось, что в современных детских домах 90% детей – это социальные сироты. То есть это сироты при живых родителях. Просто родители лишены родительских прав. Нет у них установка на воспитание детей. Есть установка – живи для себя. 90%. Это же уродство духовное. Так вот, вот такие вот последствия. А выход какой? Ну что изобретать велосипед? Что изобретать-то? Если посмотреть, ну все черным по белому, ну все, ну прописано. Жила Россия счастливая, крепкая. Счастливая. Когда разводилось только 3% семьи. Я, кстати, спросила у своей подруги, она социолог, завкафедра, профессор Копцева, Ольга Алексеевна. Я говорю, что значит 3% у вас, у социологов? Она говорит, знаешь что? 3% – это называется, попросту говоря, случайность. Отбраковка, случайность. Так вот, в царской России, в верующей России, в православной России, случайность была, убраковка была, развод. А у нас уже случайность совсем другое. Что делать? Да просто всегда, просто опомниться, покаяться. Покаяние – это что? Это осознание, что ты жил неправильно. И желание – жить по-другому, на деле. И дальше начинать исправлять свои ошибки. И внутри своей семьи ее оживлять. Из больной семьи делать здоровую. Из почти трупа, как Лазарь четверодневный, Оживить. Оживить. А что это, как это сделать? Да на православных основах все это сделано. Я прочитала удивительную вещь. Я читала книгу недавно. Есть такой игумен Георгий Шестун, кандидат педагогических наук. Он настоятель в Самаре храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Я прочитала у него такую фразу. У него есть такая хрестоматия, называется «Православная семья». Кстати сказать, у него есть удивительная книга, называется «Аномалии родительской, аномалии семейного воспитания». Просто. Когда человек живет по тому, как предписано Богом, благодать окружает, помогает, и помогает человеку нести этот крест, и все выстраивается. Когда человек говорит: «Я сам все знаю», мало ли там кто что напридумал, «Я сам все знаю». Сказано так: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот насколько человек своей семье противится Богу установленному порядку, настолько он слезы и получает. Вот к этому, в этом у меня глубочайшее убеждение. Вот. А так, просто попробуйте в своих семьях, попробуйте. На своем опыте я могу сказать, я видела, слава тебе, Господи, было это показано. Видела не одну семью, которые становились православными не по факту крещения, а по состоянию души. Воцерковлялись, и насколько они сами преображались, и насколько у них преображались семьи, насколько оживали семейные отношения. Вот я вам говорила про ту женщину, у которой третий ребенок родился, она ходила, оправдывалась перед всеми. У нее еще такая история. Перед тем, как родился этот ребенок, они хотели развестись. Там ситуация была такая. У нас будет одна из бесед, когда мы будем говорить по кризисам семейной жизни. Это такие этапы, где наибольшая вероятность разводов. У них был как раз очередной кризисный период. 12-15 лет совместной жизни. И они настолько в этот момент, ну, очень попросту говоря, они решили развестись. Она была верующей, она ходила в храм. То есть она еще не была достаточно верующей, она была крещенная. И время от времени она сходила в храм. Он в храм вообще не заходил, но был крещенный. И жили они вот как, ну как получится. Хотели как лучше, а получилось как всегда. И дальше, когда они были на грани развода, она пришла к своему духовному отцу и сказала: «Я хочу разводиться». А он ей сказал: «Нет, вам надо венчаться». Она говорит: «Да как венчаться? Вы не поняли, мы хотим разводиться». Он сказал: «У вас дети, и ты должна пойти и сказать ему, что вы должны венчаться». Он говорит: «Ну как же? Ведь мы же, когда расписывались, он пришел из армии, она его дожидалась». Она говорит: «Я ему сделала предложение. Мы ходили, встречались, он никакого предложения не делал. И в конце концов она ему сказала: слушай, сколько мы можем встречаться? Давай, или мы расписываемся, или я настроена иметь семью, да я буду искать другого человека». Он сказал: «Давай распишемся». Она говорит: «Я ему сделала предложение, и теперь еще на венчание я ему сама должна делать предложение». Он говорит: «Да, у вас дети, а ради детей». Она говорит: «Она пришла домой, она ему сказала, что надо венчаться». Он говорит: «Так ругался». Он говорит: «Только не матерился». Она говорит: «Я такое выслушала». Она пришла к священнику и сказала: «Все, мы разводимся, он не согласен венчаться». Она говорит: «Нет». Он сказал: «Теперь ты не должна ему говорить об этом, а ты должна молиться, чтобы Господь ему открыл сердце, и чтобы он сам захотел венчаться». Она старательно это стала делать. Через год он ей сказал: «Давай повенчаемся». Они венчались. Потом у них родился вот этот малыш. И когда мы пришли к ним домой, это была настолько удивительно теплая семья. Этот ребенок, это было солнышко в семье. Они вокруг него, они с такой нежностью, с такой любовью к нему относились. И главное, старшие дети к нему с такой нежностью относились. А дальше мы спрашивали ее: что произошло? Ты разницу чувствуешь? Она говорила так: наверное, Господь специально... Кстати сказать, они не просто венчались, они воцерковились оба. Они через эту боль, они оба пришли к вере. И он стал ходить, и она. Это не просто факт венчания, как просто ритуальный обряд. Это таинство само по себе. Дается благодать на духовное единение. На духовное. И на воспитание детей. Она говорит, что произошло? А просто говорит, было нам в своей жизни дано почувствовать, что наша семья без венчания и что с венчанием. Во-первых, говорит, на чем мы раньше ссорились всегда. Не ссоримся. Один на другого смотрит, ну когда ты начнешь нападать? А другого не задевает. И говорит, смотрит, потом начинаем смеяться. А ты когда? Ты не задевает. Во-вторых, дети стали гораздо спокойнее. Родители спокойнее, и дети всегда спокойнее. Это сообщающиеся сосуды. В-третьих, дети стали лучше учиться. Естественно, у них силы не тратятся на то, чтобы переварить вот эту боль родительскую перед глазами. Все по-другому стало. Счастливая семья. Значит, возможно. Значит, возможно. Только для этого надо приложить усилия и понять, что сам не прав. Не на другого нападать, а задуматься, в чем сам не прав. Начать себя. И дальше жизнь семьи оздоравливать. Один начинает оздоравливать, ему труднее первому. А потом постепенно, постепенно, постепенно через него благодать идет на семью, и семья начинает оживать. Все. Вот я это вам желаю. Если у кого-то какие-то проблемы в семье, чтобы это с вами произошло. А теперь вопросы. Ой, Господи помилуй. Ну давайте, поговорим честно. Вопрос такой. В современной молодежной культуре есть такой феномен, как бисексуал. Бисексуал. Что вы можете сказать по этой проблеме? Значит, бисексуал – это человек, ориентированный на сожительство с людьми того и другого пола. Я могу сказать, что у меня было такое, что когда у меня было заведено так, что когда я вела и в университете психологии семейной жизни, и в школе семейной психологии семейной жизни, у меня было так заведено, что я детям говорила, студентам говорила. Я говорила так, что если у вас есть какие-то вопросы, вы ко мне лично подходите, будем лично разговаривать. Или если вы хотите, чтобы я ответила на все, на весь класс или на курс на ваш, то вы просто мне напишите вопросы перед лекцией. А я, это для меня будет сигнал, что я хочу ответить на всех. Я тогда вам всем буду отвечать. И когда я работала преподавателем-стажером там в Москве, где училась, также я говорила и тем студентам. И вот однажды, после занятия, ко мне подходит парень, а повторяет, готовит психологов, исследователей, научных работников, работников вуза. Подходит ко мне один студент и говорит, очень интеллигентный парень, на вид. И говорит, у меня есть к вам вопрос, можно проконсультироваться? Я говорю, конечно, без проблем, давайте. Закончится занятие, подойдете, поговорим. И вот садится этот интеллигентный парень на разговор и задает мне такой вопрос. Он говорит, вы знаете, у меня вот такая проблема. У меня есть любимая женщина и любимый мужчина. Я с ними живу. И они ревнуют меня друг к другу. Что мне делать? И вот я помню вот это свое состояние физическое. Когда я на него смотрю, то есть я как психолог, профессионал, ко мне обратились за помощью, я должна оказать психологическую консультацию. Я должна ему помочь. А я физически испытываю чувство рвотного рефлекса. У меня задача, чтобы меня сейчас не вырвало, потому что у меня физическое отторжение идет. Физическое. И еще от того, вот от этой ситуации, что он говорил с таким, понимаете, с таким ясным выражением лица, что я понимала, что для него здесь нет никакой неловкости. Для него это было такое ощущение, ну как вот, ну сказать вот про гланды. То есть для него это настолько все просто, а типа, а что стесняться-то? И вот я смотрела на него, и у меня было такое состояние, понимаете, сначала вот физическое ощущение, своего ощущения, справиться с этим, с внутренним своим состоянием. А во-вторых, потом, жалость к нему. Жалость. Потому что человек, находящийся на таком примитивном, изуродованном духовном уровне, это человек, достойный такого сострадания. Потому что человек – это совсем другое, чем то, что он из себя представляет. То, что он себе сейчас представляет. Я вам говорила о бессмертии души. Человек в трех составах. У него три уровня. Тело, душа и дух. Если человек живет только на уровне тела, есть разные уровни жизни, прохождения через жизнь, до своей смерти. Если человек живет только на уровне тела, на что сейчас ориентируют, это только «дай, дай, дай, я хочу» крупными буквами через всю жизнь. Это потребительский, животный уровень. Есть, спать, наслаждаться. Есть, спать, наслаждаться. Это дикий. Вот с таким человеком очень тяжело. Главное, что ему самому внутри себя тяжело. Он мучается, потому что потребности ненасыщаемы. Вот маленькие ежики, у них такая особенность есть, маленькие. Они едят, 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 у них нет ограничения сытости. И они могут наесться так, что они погибают, их разрывает желудок. Они погибают от обжорства, маленькие ежики. Вот такое чувство, что есть люди такие, как эти маленькие ежики, насыщаются, пока его не сорвет. Есть такой уровень. Есть другой уровень, он называется душевный. Когда человек из этого уровня выходит, он понимает, что человек это все-таки выше. Но он достигает только другого уровня, душевного. Что это означает? Это означает, что человек не живет только вот на таком уровне скотообразном, когда мне, мне, мне. А он начинает замечать, что вокруг него люди. И он старается для этих людей ну, что-то сделать хорошее. Ведь я же для чего-то живу. И он, этот человек, он уже больше похож на человека, и к нему отношение более теплое, потому что он начинает замечать вокруг себя других людей, он старается им помогать. Он живет на основе нравственности, хорошо или плохо. Это душевный уровень. Но есть третий уровень, духовный. Когда человек не только по сторонам смотрит, он понимает глаза к небу, он видит, что есть Бог. Ведь все настолько гармонично, ведь настолько все в жизни красиво и закономерно, и логично. Только порой через несколько лет понимаешь, надо же, так это же вот для чего произошло. А я-то и не догадывалась. Кстати сказать, вот я вам говорила, что у нас было много знакомых в физтехе. Они говорили, многие там, вот, они говорили так, что математика, королева наук, через математику, через науку некоторые пришли к ощущению, к Богу, потому что математически можно доказать такую гармонию, что просто от хаотичного взрыва произойти не может. Хаос – это всегда разрушение, а там гармония и такая красота. Так вот, духовный уровень – это когда появляется ощущение, ну есть же кто-то, кто это все создал, эту гармонию, понятие Бога, духовный уровень. И тогда человек начинает свою жизнь осмысливать через присутствие Бога, предстояние ему, Господи, а что же я делаю-то? Вот когда говорят о бисексуалах, я к ним вернусь, это тот самый уровень ежика, которого рано или поздно разорвет. Это мерзость. Это мерзость. Я к этому отношусь однозначно. Так. Матушка, сейчас не важно, многодетная семья или нет, стараются отдать детей в садик. Что вы можете сказать об этом? Я просто хочу сказать, что есть разные ситуации. Здесь надо смотреть по каждой ситуации, но есть общая закономерность. Ребенок, недополучивший родительской любви, это несчастный ребенок. Страдающий ребенок. Иногда дают детский садик для того, чтобы подзаработать денег. Ну как-то материально укрепиться. Материально укрепляется, а ребенка начинает терять. Потому что начинается заболевание, начинается проблема у ребенка. Ведь если садик – это инфекция. Ребенок не болел, дали детский садик, он начинает болеть. Потому что там столько приходят разных. Потом у него начинаются проблемы. По возрасту он должен сейчас впитывать материнскую и отцовскую любовь. А он отдан уже на воспитание общественное. То есть это совершенно другой ребенок. Это ребенок, который начинает уже испытывать достаточно взрослые трудности. Как я отношусь? Я отношусь к тому, что по возможности, до 3, до 5 лет. Ну, до 3 уж, ну, это дело святое. Просто я не понимаю, раньше 3 лет, если отдавать ребенка, это очень жестоко в отношении него. Это очень трудно для него, для маленького. Я вам хочу, чтобы вы поняли, я могу вам сказать такие вещи. Вот есть такая особенность, что сейчас некоторые дети начинают говорить очень поздно. По нормам дети должны начинать говорить после 1 года. Причем девочки начинают говорить раньше, чем мальчики. Это стандарт, это норма. Девочки более говорливы, и они начинают говорить раньше. То есть если из родильного дома забрали обе мамы, ребенка, ну, одной мальчику, другой девочке, потом встречаются и говорят, что твой разговаривает. Мама говорит, нет, а моя уже Вася. Он говорит, да ты что, может быть, с ним что-то не то? Да то, он мальчик. Он должен начать говорить позже. Но есть удивительная особенность. Мальчики начинают говорить позже, но у них пассивный словарный запас гораздо больше. Они больше слов знают, но молчат. Как проверяется пассивный словарный запас, если они молчат? Очень просто. Малышу говорят, где машинка? Малыш показывает, вот. Где мишка? Он показывает, вот. Где мячик? Он показывает, вот. Скажи, а он молчит. Девочка знает меньше слов, но она сразу начинает говорить. А пассивный словарный запас у нее меньше. То есть получается, что мы разные. Но бывает такая особенность. Ребенок долго не говорит, не говорит, не говорит. Могут быть разные причины. Одна из причин, очень распространенная, это когда родители заласкивают своего ребенка. Они предвосхищают его необходимость. Ему нет необходимости говорить. Он только сказал, он еще не успел сказать, все побежали, ему дали. Он опять, побежали, ему дали. А что ему говорить, если ему достаточно руку протянуть и сказать, В результате что делается? А просто их говорят. А вы его отдайте в детский садик. Отдают в детский сад, и где-то дней через 7-10 ребенок начинает говорить. Приходит, говорит, вы знаете, он говорит. А как же ему не говорить? Он пришел в детский садик, он говорит, а мимо него пробежали, никто внимания не обратил. Он опять говорит, пробежали, никто внимания не обратил. У него возникает необходимость самому заговорить и объяснить, что он хочет. И он начинает говорить. То есть, попросту говоря, я хочу вам сказать, в каждом случае конкретном надо смотреть на этого конкретного ребенка. Но помните, что есть возраст, когда ребенок должен впитать в себя родительскую любовь. Это 3-5 лет. Поэтому, если есть возможность, все-таки постарайтесь, чтобы ваш ребенок ее получил. Что делать, если муж живет с другой женщиной и продолжает любить своих детей? Крещен 1,5 года назад, в храм заходит после автоаварии. А после автоаварии поставить свечу. Спасибо. Так, что сделать, если муж живет с другой женщиной, а продолжает любить своих детей? Вы знаете, вот как мне больно в этом признаться, в разводе всегда виноваты обе стороны. И муж, и жена всегда. Понимаете? Всегда. Я прочитала такую фразу, которую аж прямо думаю, ничего себе, как точно. Говорят, это было написано так, уходит обычно не к другому, а от другого. Или от другой. От кого-то уходит. Другое дело, что мы очень часто занимаемся самооправданием. А я-то что? Я-то просто страдаю. А вот она или он, вот это тяжелый случай. Но если честно заглянуть внутрь себя, честно, как нам однажды сказал наш психолог, он сказал, ну-ка посмотрите внутрь себя. Вы идеал? И каждый поймет. Но в отношении другого нет. А вот это пусть будет идеал на 100%. А если нет... Да какой же ты мужчина, или да какая же ты женщина? Да ты что? Да ты посмотри на себя. Вот эти вот большие амбиции и низкая требовательность к себе очень мешает. Но бывают разные случаи, и все равно. И все равно в разводе всегда виноваты оба. И самое страшное, что когда ребенок вырастает в разведенной семье, это то же самое, как крышу с дома снесло. Крышу с дома снесло. Это совершенно другой ребенок. Он всегда страдающий. Потому что если два самых дорогих человека не могли найти общий язык друг с другом, что ожидать от других людей? Всегда это боль, всегда это ущербность, всегда. Что делать? Сначала задуматься, в чем сама виновата. Для себя. Для себя. Не для него. Очень серьезно подумать. Если не дано сейчас понять это, ну попросить, Господи, не понимаю. Не понимаю, Господи, ну помоги мне. Ради детей моих помоги это понять. В чем виновата? Во-вторых, ни в коем случае не калечить жизнь своих детей тем, что начинает поливать грязью отца. Это просто жестоко в отношении детей. Жестоко. Почему мы поговорим еще там по разводам, по неполным семьям, поговорим. Это жестоко. Вы можете с друг другом выяснять отношения, но не в присутствии детей. Для них уже переживших боль вот эта вот, когда в доме крышу снесло. Надо, чтобы была мама и был папа. Он за свои грехи ответит перед Богом. Вы за то, какой вы были женой, матерью, тоже ответите. Они дети, они маленькие. И они должны вырасти счастливыми. Они должны запастись любви, а не злости. А это зависит от вас сейчас. Поэтому что делать? Подумайте о себе, о своей душе и подумайте о своих детях. И правильно выстроить взаимоотношения с тем отцом ваших детей. Я думаю так. Как вы относитесь к детским садикам? Ребенок, который садик не посещал, не будет ли в будущем замкнутым человеком? По психологическим исследованиям, ребенку желательно перед школой посетить детский садик. Но надо знать, в каком возрасте его отдавать. Дело в том, что дети, почему сейчас рекомендуется отдавать детский садик? Раньше дети, семьи были многодетные. Ребенок внутри семьи учился, как выстраивать взаимоотношения со своими сверстниками. С братьями, сестрами. Когда все играют, и все хотят разом эту игрушку. Посмотрите, малышам, дать игрушку. И все разом хотят именно эту. Даже другую, и все разом хотят именно эту. Так вот, внутри семьи, когда несколько братьев и сестер, они учатся взаимодействовать. Они ссорятся и мирятся. Они любят друг друга и учатся прощать друг другу. Если в семье этого нет, часто получается. Я знаю, что есть здесь две разных точки зрения. Есть, считается так, что все-таки, если это православная семья, есть возможность до конца, чтобы он был дома до школы. Если это не православная семья, однодетная семья, говорят, дать его в детский садик, чтобы он научился взаимодействовать с детьми, чтобы он научился общаться с другими людьми. Тогда да. Вот. И еще почему. Вот я говорила о том, что есть педоцентристские семьи, когда культ ребенка, когда все ему, и ребенок говорит, я так привык, мне, я так привык. Когда ребенок такой приходит в школу, и он привык, что мне, а ты весь класс из таких, мне. А ему надо подчиняться дисциплине. Там есть учительница, которую надо слушаться. Есть другие дети, с которыми надо общаться. А все ожидают, когда им начнут что-то давать. Тяжелое зрелище. Но поэтому, детский садик. Что сами не додали, тогда корректировка через других людей пойдет. Но это уже будет болевая. Это уже болевая будет. Полагается, смотрите, тут каждый выбирает по ситуации. Ну, я думаю, основное договорила. Подскажите, пожалуйста, как воспитывать сына, если муж рос без отца, и чувства ответственности и долга у него нет? Он ориентирован на потребительский брак, но у него не получается, и он злится. А мое замечание... Не поняла, аж мое замечание, что любовь – это жертвенность. А на мое замечание, что любовь – это жертвенность, отвечает, что он еще не влюбился, и дети у него родились не такие, какие бы он хотел. Значит, муж вырос в неполной семье, не развито чувство отцовственности, не ориентирован на жертвенную любовь. Что делать? Ну, знаете, вот, к сожалению, здесь некоторые вещи такие перемешанные. Дело в том, что, как это ни печально, действительно, если ребенок вырос без отца, ему гораздо сложнее создать счастливую свою семью. Гораздо сложнее. Почему? Потому что он как бы не имел перед глазами постоянно образ счастливой семьи, взаимоотношений матери и отца, как он только предполагает, как должен мужчина вести себя в семье. Предполагает. Но вот это вот поведение он на себе, он не впитал это естественно. Вот дети, они подражают удивительно. Они подражают тем людям, которых они любят и которые находятся перед глазами. Есть такая книжка, называется «Мы родом из детства». И там есть замечательная фотография. Просто сфотографирован, идет папа, идет ребенок. Сфотографированы они со спины. Они одеты практически одинаково. Папа руки сложил со спины, и ребенок руки сложил со спины. Папа шагает правой ногой, и ребенок правой ногой. Это так удивительно. Вы знаете, вот есть в биологии такой способ почкования. Просто отпочковался и такой же. И вот этот, вот как отпочковался, вот такой же маленькая копия своего папы. Это удивительно. Дети списывают поведение своих родителей. Они перенимают их. Хотят они или не хотят, они перенимают. Когда нет образа отца, конечно, ему гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Если нет отца и только окружают одни женщины, ребенок непроизвольно перенимает поведение матери, и он становится от нее более зависим. Более зависим. Ему гораздо труднее создать свою семью, и ему гораздо труднее от нее оторваться. Это отдельный разговор по неполным семьям. То есть здесь доля истины в этом есть, что ему сложнее. Но когда вы создавали семью, когда вы шли регистрировать отношения. Вы же прекрасно знали, что у него не было отца. Это вы его выбрали. И это означает, что теперь вы несете ответственность за свой выбор. И у вас есть дети. Значит, вы отвечаете перед детьми, чтобы они были счастливы. Если он не глава семьи, не отец такой, как вы себе его представляете, надо ему помочь это почувствовать. Но помочь это можно, потому что роль женщины в семье – помощница. Для этого она должна быть не учительницей, не воспитательницей ему. Позиция сверху вниз. Ну что ты не понимаешь, бестолковый такой у меня? Какой тут глава семьи? Если каждый раз с ним так обращаться, какой глава мужчина вырастет? Конечно, нет. В данном случае надо изменить свое отношение к нему. Свое отношение к нему. Вот этот вот игумен Георгий, он так и сказал. Я задала женщине один вопрос, она говорит, ну мой муж не глава семьи, он не берет на себя эту ответственность, что делать? А он ей говорит, самой не брать. Самой не брать. А что делать? Ему помогать потихонечку, потихонечку, чтобы он почувствовал, что он глава семьи, помогать ему потерпеть, не рваться вперед. В психологии есть понятие «обученная беспомощность», «обученная беспомощность». Что это означает? А когда человеку не дается выбора, Я сказала, и делай быстрее. Ну что ты, опять будет все плохо. Я сказала тебе. А потом говорит, он ничего не делает, как ребенок. Да она не дает ему выбора совсем. Она обучает его беспомощности. И его, и детей. И страдает при этом. Какая я несчастная. Эгоисты вокруг все. Я одна все на себе тяну. А попробуй рядом с ней какой-то другой вариант предложить. Она же взорвется. Она же изничтожит всех. Так что уж лучше... Ой. Что сделать? Изменить свою установку к нему. Самой изнутри почувствовать, что она ему не учительница и не наставница, она ему помощница. А он глава семьи, хотя он об этом пока еще даже не подозревает. И потихонечку, потихонечку помогать ему окрепнуть как главе семьи. То, что он живет с другой женщиной, конечно, это стыдно перед детьми. Но, опять-таки, загляните внутрь себя и посмотрите, а в чем вы подтолкнули, чтобы он поискал женщину на стороне? Может быть, что-то вы в себе и найдете. А вот вообще поучение в отношении любви, что любовь должна быть жертвенная, такие вещи я бы ни за что не посоветовала никогда никому говорить. Потому что на подтексте здесь говорится одно, что любовь должна быть жертвенной. Я же тебе говорю, что любовь должна быть жертвенной. А в подтексте идет, ах ты такой-сякой, как же я страдаю рядом с тобой. Я всю душу ради тебя, а ты... Никакой тебе отдачи, то есть это оскорбление, попросту говоря, это психологическая агрессия. Это завуалированная, очень тонкая психологическая агрессия, пощечина. Пощечина. И ожидать, что после этой пощечины он опомнится, не приходится. Как жить в браке целомудренно? Семья православная, венчанный брак, два сына, вместе живем 20 лет. Целомудрие – это отдельная тема, я просто не хочу ее забалтывать. Это настолько, понимаете, это настолько серьезно. Здесь такие вещи надо проговорить. Как целомудренно? В православии об этом известно 2000 лет. Отдельно поговорим, я просто вам обещаю. Просто не хочу забалтывать. Подойдите к священнику, почитайте, если просто нет терпения, вот до этой встречи. Попросите литературу, в лавке, в иконы вам обязательно дадут. Это отдельный разговор, тут очень много тонких вещей. Живет молодая семья, и жена начинает иметь какие-то требования. Что ей делать? Подавлять все это в себе. Не очень поняла. Живет молодая семья, и жена начинает иметь какие-то требования. Что ей делать? Да всегда у всех есть какие-то требования. Ну, то есть она претензии, наверное, какие-то мужу, я так понимаю, да? Что она начинает какие-то претензии к мужу. Живет молодая семья, жена начинает иметь какие-то требования. То есть не все ей начинает устраивать, да, в семейной жизни. Я вам просто хочу сказать, что у нас сейчас пишется серия передач православных. Есть такая передача, называется «В кругу семьи». И вот центр, где мне благословлено очень сотрудничает, это православный центр «Колыбель». Мы записываем несколько передач. Вот мы уже записали 9 передач по взаимоотношениям семейным. Сейчас мы как раз записали передачу «Молодая семья» о взаимоотношениях в молодой семье. Следующая передача мы планируем записать по взаимоотношениям с новыми родственниками. Эти передачи идут каждую пятницу по православным радио. Каждую пятницу в 5 часов, 15 минут, 20 минут, вот так вот, вечер. В пятницу в 5:20 вечера. И субботу повторяется в 8 часов. Я просто хочу сказать, что у нас будет отдельная серия передач, в серии там записываться. Мы на кассетах потом еще дадим, потому что не всем есть возможность слушаться. И у нас здесь будет по кризисам семейная жизнь. Я просто хочу сказать, что когда создается семья, в первый год совместной жизни в современной России 3 из 4 браков разваливаются. Почему? А там есть совершенно четкие закономерности. Какие трудности в первый год семья должна испытывать. А молодые люди не готовы. Они создают семью, как в сказке. И стали они жить, поживать и добра наживать. Заключили брак и стали жить, поживать. А тут что-то делать еще надо. Жду, когда мне, а тут что-то требует. Какая сказка? Страшная. Разведусь. Так вот, есть просто четкие закономерности, что переживает семья в первый год совместной жизни. Что какие-то требования к друг другу появляются. Это нормально. Семья растет. Как маленький ребенок растет, он проходит разные стадии своего развития. И семья создается. Это тоже растущий организм. Она проходит свои ступеньки развития. На одной ступеньке она одно понимает. Больно. Ну, как у ребенка, зубы режутся, и температура бывает, поднимается, и плачет он. Но это же не означает, чтобы у него зубы не прорезались. Ступенька роста. Так и в семье. Бывают такие ступеньки, когда плакать хочется, а надо пережить. Потому что в себе надо некоторые вещи понять и научиться подчинить, от чего-то избавиться и пойти дальше. Если какие-то требования появляются у молодой семьи, так славьте Господи, живые люди должны какие-то чувства испытывать. Какие-то трудности, конечно. Недаром говорится, жизнь прожить не поле перейти. Но семья это всегда предполагает жертвенность, жертвенную любовь. Если два эгоиста, это ринг, это не семья. В психологии есть такое понятие – публичное одиночество. Когда много людей одиноко, аж стонут все. Публичное одиночество. Семья предполагает духовное единство. И в таинстве венчания как раз-таки дается благодать именно на духовное единение. Что делать? Взрослеть. Духовно расти. Четко внутри себя определиться. Если вы хотите, чтобы ваша семья была счастливой, надо потрудиться. Надо потрудиться. И потом семья станет счастливой, но не сразу. Не сразу. А через некоторое время, если вы правильно расставите ориентиры в своей голове и в своем сердце, семья будет прикрыта благодатью, все будет прекрасно. Видела своими глазами это много раз. А если никто мне не указ, я так хочу, я сам знаю, как мне жить, будут слезы. Что понять в этом случае? Естественно, какие-то требования возникают у жены, но она должна четко понять. Глава, если она хочет, чтобы была счастливая семья, это подтверждают и психологические исследования. Когда стали обследовать счастливые семьи, они у нас есть, и стали спрашивать, кто в вашей семье глава? Во всех счастливых семьях заявляли, глава – муж. Глава – муж. А она за ним, как за каменной стеной. За ним. Они впереди него. И не он у нее на руках или на шее. Понимаете? Но это очень тонко выстраивается. И если в современных семьях этому не учат, к сожалению, очень часто это приходится делать внутри семьи. Кто умнее, тот и делает. Но глава должен быть муж, а жена, чтобы этот брак был счастливый, должна быть помощницей и хранительницей домашнего очага и мамой. Тогда и дети вырастают другие. Это все. Медики, я слышал, заявляют, что почти все разводы происходят от сексуальной несовместимости. Все остальное поводы. Как вы думаете, есть ли в постели проблемы? Я просто хочу сказать, что у психологов другая точка зрения на этот счет. А у православных людей это известно 2000 лет. Семья – это не сексуальное партнерство, о чем сейчас вбивают в голову. Семья – это прежде всего духовное единение, это другой уровень. Когда духовно гармония есть, выстраивается все остальное, понимаете? Все это прикрывается благодатью, на уровне благодарности, на уровне признательности, на уровне уважения, на уровне бережного участия в отношении друг к другу. И все устраивается. Когда на духовный уровень не обращать внимания, а жить на уровне сексуального партнерства, тех ежиков, всегда будут проблемы. Всегда. И это просто сигнал о духовном неблагополучии. И все. Это то же самое бывает, когда сердце болит, а диагноз, а человек видит, рука болит. Ой, у меня что-то рука онемела до локтя. Рука, что-то рука болит. Да какая рука, когда сердце? И здесь то же самое. И здесь то же самое. Отстреливающие боли. Вот они и отстреляли. Матушка, я одинокая, работающая женщина. Воспитываю сына-подростка, 14 лет. Как внушить сыну уважение и послушание на данном этапе? Возможно, в воспитании были допущены ошибки, но сейчас как поступить, как общаться с ним? Отдельно у нас будет отдельное занятие по подростку в семье. Там очень много важных моментов. Я просто хочу вам сказать сейчас, вот как бы общее, чтобы время не терять, чтобы ситуацию не обострять, что ли, внутри этой семьи. Возрастная особенность подростков. У них такое есть новообразование. Новообразование психологическое – это то, что новое появляется именно в этом возрасте. Вот до этого возраста у него этого не было. А вот в этом возрасте это впервые появляется в его сознании, в его душе. Так вот, главное у подростков – это чувство взрослости. Это очень смешно наблюдать со стороны, умилительно. Когда мальчики, подростки, косточки идут, а встречаются и здороваются, как мужчины. «Привет, привет!» За руку еще, голос пониже. Когда девочки, косточки, какие-то там девы, какой там девушки, а на таких каблуках идут, ноги аж ломаются, старается. Почему? Девушка же надо, ведь это же чувство взрослости. Со стороны это очень интересно наблюдать, и надо понять, они в этом возрасте, у них начинается гормональная перестройка, и они очень стараются, они быстрее стараются повзрослеть. И боятся этого. Они становятся в этом возрасте очень ранимы. Колючие, агрессивные и одновременно очень ранимые. И сами от этого страдают. Про этот возраст, так и говорят, трудный возраст. Им самим трудно, ужасно. И рядом с ними, кто находится, тоже очень трудно. Потому что ничего непонятно, какой он будет через 5 минут. Куда его занесет. Но в этом возрасте у ребенка все равно, как его там не ломает, не крутит, у него всегда остается потребность в значимом взрослом. В том взрослом, который не бросается в истерике и в ужасе. Что ты делаешь, как ты меня мучишь? А тот, который спокойный, мудрый, который знает, как в этой ситуации поступить правильно. И который никогда не припомнит зла. А помнишь, ты мне сказал? Да как и захочется потом раскрывать, если он обязательно когда-нибудь этим же и кольнет. Мудрый советчик. То, что подростка сейчас заносит и ломает, это очень тяжело. Вспомните себя в этом возрасте. Может быть, вам вернулось то, как вы вели в отношении своих родителей. Себя вспомните. Это одно. Может быть, сейчас вам надо за себя, за свои грехи отстрадать, чтобы вы покаялись. И пока родители живы, хоть с ним-то отношения восстановили. Может быть, как вы были неблагодарны к ним. Так что ребенок сейчас вам начинает возвращать вашу неблагодарность к вашим родителям. Это одно. Во-вторых, это может быть просто крик о помощи. Нас, когда обучали психологии, так и говорили. Если ребенок, если человек другой ни с того ни с сего агрессивен, то ты не можешь понять, в чем ты причинила ему боль? Просчитала, проанализировала? Нет, точно. Так вот, когда человек агрессивен ни с того ни с сего, это всегда показатель, что внутри у человека очень серьезные проблемы, которые душа болит, он не может с ними справиться. Он мучается внутри себя, и он становится агрессивным в отношении других. Ему внутри себя плохо. В этом случае, куда ему добавлять боли? отогревать надо. Любовью и теплом отогревать. И когда такой ребенок открывается, и потом думаешь, Господи, милосердный, как хорошо, что я ему еще это боли не добавил. Уже был на последнем пределе, что ну где же какой-то предел, ну пора ставить его на место. А потом думаешь, слава тебе, Господи. Это можно просто добить его. Просто добить. В душу к человеку насильно лезть нельзя. Это душа, понимаете? Туда нельзя вламываться. Но если есть доверие к человеку, ребенок откроется, и он начнет говорить. И тогда очень важно его не ранить, а очень аккуратно ему помочь. Так вот, возрастная особенность. Они взрослеют, подростки, они взрослеют. У них сейчас переход от детства в физическую зрелость. Физическую зрелость. У них мышление развивается. Им просто трудно взрослеть. И они надеются на вашу помощь. Но они надеются на то, что эта помощь будет мудрая, спокойная и с любовью. Если так, то ребенок через некоторое время оттает. Оттает. Если вы будете срываться, стучать кулаком по столу, он закроется, его можно потерять. Значит, сейчас ему больно в душе. Но он взрослеет, ему надо помочь. И опять-таки возвращаюсь и подумать о себе, о своих взаимоотношениях с родителями в этот период. Может быть, тут еще собака зарыта. Могут ли современные похожие люди... Могут ли современно похожие люди, мужчина и женщина, быть вместе? Современно похожие люди, они бывают разные. Бывают современно похожие люди, православные. Они создают счастливые гармоничные браки. Вместе живут прекрасно. И дети рождаются здоровые и счастливые. Могут быть современные люди, воспитанные на... лозунгах «бери от жизни все, думай о себе, не обращай ни на кого внимания. Умрешь, ничего не останется». Такие люди вместе с друг другом ужиться не могут, потому что эгоизм на эгоизм, претензия на претензию и разбежались. И разбежались. Так что здесь зависит от того, современный человек – с какими он установками, на что он настроен. Вообще, я просто хочу сказать, вы наверняка наблюдали в своей жизни. Заходишь в семью, семья бедная, еле с копейки на копейку перебивается. Помещение, обстановка самая примитивная, стесняются, вы простите, у нас все так скромно. Но все чистенько, аккуратно. И такая любовь в семье, и такое нежное, заботливое участие друг к другу. И так тепло, и так хорошо в этой семье, что уходить не хочется. Столько тепла, что просто душа отогревается. Семья настоящая. Любящие люди, бережное отношение друг к другу, с уважением. Не с претензиями, не руки в бок. Ах ты! Нет, это ты. А с любовью я лучше промолчу. Я лучше промолчу. Ведь фраза «да убоится жена мужа своего» — это же не то, что убивалось материалистами. Это не означает, что муж деспот. А убоится — это значит, что она боится причинить ему боль, потому что она так его любит. Она так его любит, что она... Но она боится неловкости своей, чтобы он как-то страдал, потому что она любит его, у нее бережное отношение к мужу. Он глава семьи, у него столько забот, с него все спросится, его поберечь надо. Тише, папа отдыхает. Вот о чем речь-то. Бережное отношение друг к другу. А приходишь в другие семьи — роскошь. Такая экзотическая роскошь. Откуда такое достали? Это же такое богатство. А такой холод леденящий. Такой холод, что оттуда уходишь, перекреститься хочешь. Слава тебе, Господи, как из заключения вышел. не хватает чего-то. Благодати не хватает. Нет благодати, страсти одни. Внешне, а в душе пусто. А в душе пусто. Благодатью дом не прикрыт. Это очень тонкая подмена. Я не хочу сказать, что деньги – это плохо. Я просто хочу сказать, что все зависит от того, что для человека стоит на первом месте. На первом месте. Я знаю, сейчас вижу, к нам в монастырь приезжают очень богатые верующие люди, верующие семьи. Но у них на первом месте стоит Бог. Они и живут как в предстоянии Богу. Они прекрасно понимают, что они должны все, за все дать ответ. И они себя анализируют с этой точки зрения. И они так устраивают свои взаимоотношения с другими людьми. Но если деньги и средства жизни становятся целью, когда расступись все, мне это надо, я хочу, чтобы это у меня было, а вы пока подождите, ничего хорошего не получится. Деньги будут, но это будет одиночество на мешке с деньгами. Одиночество публичное. Почему? Потому что другое поставлено во главу угла. Все, а здесь каждый решает сам. Каждый решает сам, на каких основаниях строить свою семью. И значит, будет счастливая семья или не будет, во многом зависит от вас.